вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Так, Сергей, о чем мы будем сегодня говорить?
Ну, как обычно, все те проблемы, которые волнуют автомобилистов, штрафы, ДТП, страховка, наказание, лишение и так далее, все то, что сопровождает наше передвижение за рулем.
Автодела, тема программы, все наши средства связи работают, смс-портал, телеграм для сообщений, прямой эфир, а еще можно нас не только слышать, но и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Ну, вот уже первые вопросы пошли. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Вячеслав.
Добрый день.
Говорите, вы в эфире.
Да, спасибо. Вопрос такой, значит, фабула. Меня сбила автомашина, перелом шейки бедра. Прошла операция. Прохожу реабилитацию уже третий месяц. После выписки ГИБДД возбудила уголовное дело на водителя. Там же имеется судмедэкспертиза. Вынесла заключение. Нанесение вреда здоровью значительное.
Тяжкий вред, конечно.
Что-что?
Тяжкий вред это будет, наверное, квалифицироваться, раз есть уголовное дело.
Да-да-да, тяжкий вред, да, значит так. Я вам звонил совсем недавно, но было в конце, вы мне сказали, что возможно получить денежную компенсацию, а потом связь оборвалась. Вот у меня вопрос, как можно получить денежную компенсацию, какие нужны документы?
А у виновника есть ОСАГО? ОСАГО есть у
него? Да, он работает на наемной машине. На наемной машине работает.
Он наемный водитель, получается так, да?
Да.
Значит, смотрите, если у водителя автомобиля есть ОСАГО, то вам нужно получить копии документов. А, ну сейчас у вас уголовное дело идет, да? Тогда да. Вам нужно дождаться приговора суда, потому что если есть уголовное дело, будет приговор суда. В приговоре суда будет указана ссылка на заключение судмедэкспертизы. Там будет указано не просто тяжкий вред, да, там будут перечисляться конкретные повреждения, которые получены. Там обычно все они перечисляются, судмедэксперт, исходя из оценки...
Заменили шейку бедра.
Так вот, судмедэксперт укажет все повреждения, которые вы получили. Если суд вынесет приговор обвинительный, то уже с этим приговором вы обращаете в страховую компанию виновника, и она по специальной шкале, есть специальная шкала, которая установлена постановлением правительства, в зависимости от точного диагноза, она производит вам выплату компенсации ущерба. То есть, допустим, перелом там такой-то будет стоить, допустим, 100 тысяч рублей, какой-то еще там 200, исходя из этого страховая посчитает. Плюс вы можете...
Я вас услышал, можно вас спросить, да? Сергей, не знаю, как отчество. Мне сказали, что имеется, типа, как это, взаимная договоренность, я пишу самое, то есть не я пишу, он просит меня...
Примирение сторон, да?
Вот, о примирении сторон, больше ничего, потому что это суд будет 15 лет идти, он заболел,
нет, суд будет идти не 15 лет, он вину свою признает?
Конечно.
Если он свою вину...
Нас же вызывает следователь, его признали виновным, он согласен.
Мы уже это услышали, послушайте ответ.
Если он согласен со своей виной, то, скорее всего, суд рассмотрит такое дело минут за 15. Если обвиняемый будет согласен на так называемый особый порядок, получит он там, допустим, несколько лет исправительных работ, или, как правило, сейчас дают ограничение свободы, вот. Чтобы дело было прекращено, что необходимо? Да, вы, как потерпевший, имеете право заявить ходатайство о прекращении дела за примирение сторон.
Нет, одну минуточку, Сергей, одну минуточку. Мне... следователь, который ведет это дело, говорит, этот гражданин просит меня принять там какую-то сумму. То есть это какая-то мировая, не мировая...
Нет, погодите. Если виновник готов вам какую-то сумму возместить, вопросов нет, потому что он обязан возмещать ущерб, который сверх ОСАГО, а также моральный вред.
Что мне для этого нужно?
Вы можете
чтобы
просто...
Чтобы он мне отдал деньги, я написал расписку.
Нет, вам нужно вот что решить. Вам нужно прежде всего с ним встретиться и обсудить, что конкретно он готов заплатить, какую сумму и что он хочет взамен. Если он скажет, вот
он
вам...
готов встретиться.
Ну вот пообщайтесь с ним. Почему? Потому что если он предложит сравнительно небольшую сумму, могу сказать так, что в среднем судебная практика за тяжкий вред здоровью присуждает, к сожалению, нестабильные суммы, бывают и 200 тысяч рублей. Вот недавно в одном деле у меня был случай, когда за ушиб мозга суд присудил моральный вред 150 тысяч, а, например, за перелом ноги присудил 500 или 700, поэтому сколько суд присудит моральной компенсации, я не знаю, но я бы вам советовал начать с ним разговор, допустим, о 500 тысячах. Но там, если будет меньше, уже можно будет, что называется...
Я вас услышал, да, меня это устраивает. Мне, конечно, миллион с него не надо, но сами вы мне подсказали, что мы должны прийти к обоюдному согласию, тогда он мне передает деньги, я пишу расписку, да?
Вы пишете расписку, далее, если он захочет, чтобы вы заявили в суде ходатайство о прекращении дела за примирением сторон, вы тоже можете согласиться с этим, это ваше право соглашаться, либо не соглашаться. Но тогда да-да, вам придется в расписке написать, что вам возмещен весь вред, который причинен. И вот здесь да-да, есть небольшой...
Да, написать сумму, да, эту сумму?
Да, то есть если вам никакие больше операции, реабилитации, лечения не требуются, вот тогда суд,
да,
скорее всего, дело...
Вот тогда... Вот все делайте, как вам сказал наш народный адвокат.
Общайтесь здоровьем. С виновником, да, здоровья вам, и общайтесь
с ним. Да-да-да, мне следователь сказал, если это будет, тогда я должен буду подтвердить это в суде еще в устной форме, меня вызовут. И тогда эта сумма мне выплачена, будет принята как смягчающее для него обстоятельство.
Ну или смягчающее основание для прекращения. Спасибо. За примирение сторон, там в зависимости от того, как вы договоритесь.
А вообще суд, он выплачивает по страховке еще?
Нет, страховая компания виновника по ОСАГО производит перечисление потерпевшему, исходя из диагноза, который определяет судмедэксперт.
А еще и потерпевший может заплатить отдельно?
Не потерпевший, а виновник.
Ой, виновник.
Виновник может заплатить, но тогда, в принципе, никто это сделать не запрещает, просто потом как бы не возникли у него претензии, что я вам переплатил, вам там, допустим, страховая заплатила 500 тысяч, вы получили полное лечение, а я вам тоже плачу, поэтому тогда нужно писать, что эта сумма, которую выплачиваете,
да, где,
это в счет компенсации морального вреда.
Меню с расценками на увечья от автомобиля.
Меню с расценками, что касается ОСАГО, по-моему, это постановление правительства за номером 1164. Там говорится о том, как определяется стоимость возмещения по ОСАГО в зависимости от диагноза. Это платит только страховая компания по ОСАГО.
Ну
что
вот
касается морального вреда, то он оценивается, как пожелает сам потерпевший. Если нет согласия, тогда суд оценивает, вот я вам назвал пределы, которые бывают, они очень расплывчивы.
Не знаю, может, как вот можно оценить перелом шейки бедра? Человек остался, может быть, без работы, лежачий, долгая реабилитация. Там или 500, или миллион, или 5 миллионов.
Смотрите, что касается морального ущерба, то он возмещается, суд учитывает все, там, скажем так, страдания, которые испытал потерпевший, это моральный вред. А что касается возмещения вреда здоровью, который представляет собой лечение, реабилитацию, там какие-то другие процедуры, да, врачи, лекарства, какие-то вспомогательные средства там и так далее, да, это все оплачивает страховой компании в пределах 500 тысяч. Если этой суммы не хватает, тогда сумму сверх этого обязан выплатить сам виновный или в данном случае та организация, в которой он работает по трудовому договору, поскольку она отвечает за своего работника.
Понятно. Что вы думаете про дворы без машин? Очень много разногласий и проблем.
К сожалению, это еще одна проблема, потому что сейчас мы живем в тех условиях, когда мы видим, что у нас появляется огромное количество жителей в городе Москве, да не только в Москве, да во многих городах, вот, и, соответственно, появляются жители, появляются дворы. И опять же, к сожалению, к великому, в основном градостроительная политика идет так, что, в общем-то, парковок у нас, мягко говоря, немного, особенно в Московской области, особенно там, где строятся новые, большие, огромные жилые комплексы, парковок там нет, поэтому если машины еще во дворы не пускать, то тогда непонятно, куда их девать. Тогда
это
их
правда.
Будут ставить в 5 километрах от дома или в 10, или все будут ставить их на газонах, во дворах, поэтому здесь нужно проблему решать не дворов без машин, а прежде всего, где их размещать, потому что машины у людей все равно были, есть и будут, и им нужно где-то размещать.
986 спрашивает, кто занимается регулированием светофоров и по какой причине на одном светофоре красный горит 15 секунд, а буквально через километр стоишь на светофоре почти по 3 минуты?
Я бы советовал обратиться в ЦОДД, по-моему, на каждом столбе даже есть или QR-код, или номер телефона, да, с мобильного, можно позвонить, это организация, которая занимается его обслуживанием, надо сообщить о том, что действительно здесь режим работы светофора некорректный, возможно, он будет изменен в лучшую сторону.
А если срок давности просроченного, наверное, чего? Просроченного, ну, штраф, насколько я понимаю, просроченного штрафа опечатался слушатель.
Тут надо разобраться вот в чем. Если штраф назначен, да, то постановление о назначении штрафа вступает в силу через 10 дней после его вынесения, если не обжалован. С момента получения, то есть получили вы штраф по почте или лично в руки, значит, у вас есть 10 дней на обжалование. Не обжаловали, постановление вступило в законную силу, пошел 60-дневный срок для добровольной оплаты. Если вы не оплатили добровольно, то после истечения этого срока 60-дневного, то есть 60 плюс 70 дней, допустим, да, начинает идти трехмесячный срок, чтобы привлечь по статье 20-25 за неуплату, а это грозит удвоенным штрафом или административным арестом. И с этого же момента идет двухгодичный срок для взыскания штрафа принудительно приставами через все возможные сервисы, там, банковские и так далее.
Была же какая-то, я помню, мы говорили, что через 3 года он сгорает, этот штраф.
Нет, давность исполнения штрафа составляет 2 года. Вступило постановление в силу 2 года, вернее, как только, да, 2 года с момента вступления в законную силу. То есть постановление направляется приставу, он принимает меры для списания денег со счетов.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Если вы хотите задать свой вопрос, связанный с автомобилем, с страховкой, с ДТП, правилами дорожного движения и так далее, звоните сейчас. Под конец программы, я уверен, будет столько звонков, что мы не всех не успеем выпустить. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Задавать еще можно в наш стрим, YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Анна. Сергей, когда уже можно будет не возить документы с собой?
Пока это только эксперимент, хотя в правилах дорожного движения говорится о том, что можно предъявлять электронный вид документов, но только в случаях, установленных законодательством. А пока эти случаи не предусмотрены, потому что вся эта система только тестируется. Есть у нас приложение, которое работает в тестовом режиме госуслуги авто, но опять же это не освобождает нас от необходимости иметь при себе эти бумажные, то есть пластиковые документы. Вот когда будет принята система, в которой они постоянно отображаются, которая корректно работает, там регулярно обновляется, к ней имеет доступ сотрудник ГАИ, чтобы проверить, вот тогда это, возможно, уже будет действовать в полной мере.
Ну, одним словом, это не в этом и не в следующем году.
Ну, я думаю, 5 лет это потребует, наверное.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. А вот подскажите, я по наследству от нотариуса получил автомобиль.
От родственника, а не от нотариуса.
Через нотариуса.
Ну да, через нотариуса, да. А мне его надо ставить вот на учет самому или можно выкинуть сразу?
Как вот мне выкинуть сделать? Автомобиль вы собираетесь или продать его хотите?
Ну, я бы и продал, но, может, и выкинуть придется. Ну, там, понимаете, вот мне в техпаспорте самому писать надо, что я собственник. Мне нотариус там не написал.
У вас, видимо, бумажный ПТС, да?
Да, бумажный ПТС, да.
Вам это можно не делать, вы можете просто обратиться в ГИБДД, вам нотариус должен был выдать документ, который называется «Свидетельство о праве на наследство». Да, там указывается имущество, в том числе автомобиль. Вот этот документ является правоустанавливающим, и с этим документом, вот формально у вас есть 10 дней с момента получения этого документа для обращения в ГИБДД для регистрации автомобиля за собой.
Да, 10 дней.
10 дней. У вас возникло право, полное право пользования, право собственности, документально оформленное, именно с момента получения этого документа у нотариуса. Поэтому вам необходимо обратиться в ГАИ для регистрации. Если же вы хотите машину продать, то теоретически ее можно продать, не ставя на учет на себя. Правда, покупатель может столкнуться со сложностями в ГАИ. Там иногда любят придираться, ссылаясь на то, что прежний собственник, продавец, машину не ставил на учет, поэтому отказываем. Но это незаконно. В принципе, вы уже собственник автомобиля, и вы имеете право им распоряжаться. Если вы на нем не собираетесь передвигаться, имеете полное право его продать.
А Сергей, а почему вы хотите его выкинуть? Он что, старый автомобиль?
Ну, конечно, он старый, и я не знаю.
А сколько ему лет? Сколько ли?
До 2000, наверное, первого года. 2001 года.
Но он на ходу?
Да я даже не знаю, я подходить к нему боюсь. Там же техосмотр, наверное.
Дайте объявление, и кто знает, заберет, знаете.
Кстати, да, техосмотр-то вам проходить придется, потому что автомобиль старый, больше 4 лет, и произошел переход права собственности.
Техосмотр придется. А еще лучше продайте его, не выкидывайте. Так хотя бы там, не знаю... пару сотен рублей получите.
Ну, в наше время машины все больше становятся роскошью, поэтому даже такой автомобиль, вот особенно именно, если какая-то хорошая марка, он может стоить вполне приличный денег.
Действуйте, да. Спасибо.
Спасибо большое.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. А, мы вообще не настолько богаты, чтобы вот так поступать с такими дорогими вещами, мне кажется.
Ну, вы знаете, машина, которой 23 года, и неизвестно, кто как на ней ездил, в принципе, чтобы ее реанимировать и поставить на ход, может потребовать очень больших хлопот, поэтому тут надо...
Особенно, попробовать это... можно, попытка не можно, пытка. Добрый можно, день, да. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Может быть, подскажете, вопрос такой. В городе производились ремонтные работы электросетей. На этот момент, то есть в течение порядка 10 дней, были отключены мачты освещения на дороге и также все светофоры на перекрестках. Затем остается обязанность регулирования проезда дорожных потоков в случае отключения светофоров.
Ну, смотрите, если светофор отключился, то перекресток сразу становится нерегулируемым, и мы вспоминаем правила дорожного движения в той части, которая регулирует порядок проезда. Руководствуемся знаками «Уступи дорогу, главная дорога» или так называемым правилом помехи справа. Поэтому здесь действуют обычные правила, которые мы немножко, может, подзабыли, потому что привыкли ориентироваться на светофор. Но, в принципе, конечно, движение должны регулировать сотрудники ГИБДД, потому что есть перекрестки очень сложные, где много потоков сливаются, расходятся, и там не так уж и просто без регулировщика обойтись.
Вот о таких, вот о таком перекрестке идет речь. Это... Шоссе в 4 полосы туда, 4 обратно, и никто не регулировал.
А это что за шоссе, где такое?
Это Варшавское шоссе.
Пересечение с чем?
С Сумской улицей.
Ну, может быть, надо обратиться в ГИБДД города Москвы или в районный ГИБДД с тем, чтобы они хотя бы обеспечили наличие там патруля и регулировщика, потому
они
что
здесь... сказали, да,
это
сказали,
посреди ночи.
Это лежит на обязанности компании, которая производит ремонт. То есть обычная гражданская компания.
Нет, компания, которая делает ремонт,
должен выйти кто-то может, и регулировать там.
Она может поставить какие-нибудь временные знаки, обозначающие направление объезда и так далее. Но регулировать движение компании не вправе. Регулировать вправе только регулировщик, а это сотрудник ГИБДД, поэтому компания делает только ремонтные работы.
Да, регулировщик ГИБДД, то есть ГАИ появилась только после того, как там произошло смертельное ДТП.
Ну, все-таки появился, значит, они признают, что регулировщик необходим, и это в их компетенции. К сожалению, такой у нас
сейчас... А в суд подать можно? На ГИБДД?
Ну, я думаю, что маловероятно, потому что, на самом деле, если произошло ДТП, то наверняка есть какой-то виновник, который, например, пренебрег правилами проезда нерегулируемого перекрестка. Хотя, конечно, отсутствие регулировки – это момент, который провоцирует и создает аварийную обстановку. Но, опять же, нужно быть на дороге внимательным и понимать, что мы отвечаем за все, мы обязаны все правила соблюдать.
Вы участник этого ДТП?
Я сторона, которая была. Не участник, но
сторона. Но вы были в одной из машин?
Да.
И в нарушении-то разбирательство было? Кто нарушил? Уже виновники есть?
Там все очень было сложно, поэтому виновники есть были.
Там, видимо, будет уголовное дело, если есть погибший, да, и тогда, соответственно, будет следствие разбираться, назначать автотехническую экспертизу на предмет того, кто там должен был пропустить, кто какие правила нарушил. То есть здесь ситуация непростая.
Да, я понял, спасибо.
Пожалуйста, держитесь. У меня просто была история с знакомыми. Они шли по тротуару, муж с женой. Благо, ребенка не было с ними. И мотоциклист, то ли он не справился с управлением, но до сих пор так непонятно, то ли там был, ремонтные работы не закончились еще. Вернее, закончились, но до конца асфальт как бы не доделали, там была вмятина. Короче, он вылетел на тротуар и сбил мужа и жену. Тоже все переломаны, правда, все живы остались, переломы. И он отрицает свою вину, что он не виноват, потому что это из-за полотна асфальта. Ну и суд присудил, что виноваты строители и компания, делавшая ремонт, видимо, выплачивала там деньги.
Да, видимо, там компания не обеспечила ограничение скорости, не обеспечила обозначение того, что там, допустим, дорога имеет перепад, который выше ГОСТа и так далее. В принципе, это вполне реально.
Да, вот такая вот ситуация. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Андрей Валерьевич.
Добрый день.
Смотрите, у меня, я просто поделиться случаем, соответственно, с судом. Когда я как-то задавал вам вопрос, там знакомая оплатила парковку чуть позже, там на несколько минут. Вот, и назначили штраф 5000 рублей. Вот, она все-таки обратилась в суд, и суд вернул ей эти деньги, мотивируясь тем, что на самом деле там очень далеко был расположен СМС, вот этот аппарат с табличкой, и мотивирует тем, что она все-таки оплатила эту парковку, то есть ей эти деньги все-таки вернули.
Это в Москве, да?
Да, это в Москве, там было около поликлиники, на самом деле странная тоже ситуация, около детской поликлиники невозможно припарковаться бесплатно.
Ну вот видите, это да, яркий пример так называемого справедливого решения суда, хотя суд мог формально подойти, сказать, что там на столбе есть табличка, у вас есть приложение, вы могли знать, что это место платное, не оплатили, ваши проблемы.
Да, ну, соответственно, она еще пенсионерка, она этим тоже воспользовалась. И у меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот у меня недавно совершенно забрали машину место, так называемое. Ну, у нас была плоскостная стоянка с правами, соответственно, просто стоянки. Ну, естественно, там были металлические гаражи. Uh-huh. В итоге в течение 2 дней нам вывесили предписание от префектуры, что мы должны освободить их. И, соответственно, ну, всего 2 дня дали, и гаражи снесли. Можем ли мы каким-то образом не то что протестовать, а получить какую-то компенсацию? У нас из документов только книжки членов стоянки и...
Вообще странная история, потому что была какая-то, был какой-то нормативный акт, сейчас, к сожалению, не помню, правительство Москвы, который предусматривал, вот у меня тоже один гараж снесли, и там была компенсация 175 тысяч рублей, они выдавали всем членам этого ГСК, соответственно, выплачивали, но там предупредили за несколько месяцев, то есть все было сделано как бы корректно, не так быстро. Поэтому, может быть, надо обратиться в префектуру и это выяснить, потому что...
У нас не ГСК, к сожалению, у нас просто стоянка, принадлежащая, по-моему, МГСА она называлась.
Ну, они тоже многие МГСАшные, да, но, может быть, стоит обратиться в управу района и выяснить, почему не было сделано компенсации, потому что, как правило, на такие работы выделяются денежные средства на компенсацию владельцам гаражей. Хотя формально, если эта земля, допустим, не была в аренде, не была надлежащим образом оформлена, то, в общем-то, это не ваша собственность, и поэтому, в общем-то, никто как бы ничего платить и не обязан.
Нет, это понятно, но я имею в виду, как машина-место, естественно, это тоже только добрая воля, соответственно, власти, да?
Да, да, потому что власть, земля в городе принадлежит городу, если нет никакого документа правоустанавливающего, допустим, на аренду или тем более собственность, да, тогда, конечно, город может это сделать, снести, тем более, что мы помним, что все эти горожане появлялись там 40-50 лет назад, когда не было действующего земельного кодекса, многих нормативных актов, и по факту многие гаражи стали вне закона, поскольку у нас за это время законы поменялись.
Да, 30 лет и 3 года, как
сказать. Да, да, типичный.
Все, спасибо большое. Да.
Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот у меня во дворе тоже стоят 3 гаража. Они стоят как такие, знаете...
Они у вас кирпичные, по-моему, рассказывают.
Кирпичные, да, 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 вставные зубы. Вообще непонятно, кому... Ну, нет, я знаю, кому они принадлежат, этих людей, но почему их не сносят?
Центр Москвы... А они как бы к дому присоединены или как?
Нет, двор, дом стоит вот так, дома стоят вокруг, в центре газон... Далее идет детская площадка, и между газоном и этой площадкой они втроем стоят, как такие 3 девицы.
Возможно, они были возведены еще в советские времена с учетом, допустим...
В 1939 году.
Возможно, они были возведены именно с учетом планировки дома, то есть не какая-то самовольная постройка, возможно, это какая-то часть дворовой архитектуры, то есть официально
законенная. Но они уродствуют, уродствуют, какое-то слово я придумал, они уродуют этот двор.
Ну, за 80 лет я представляю, что с ними стало, да.
Конечно. Мало того, что, мне кажется, они еще ушли под землю немножечко, потому что там асфальт, видно, поднимался, и уже у некоторых не открываются двери. Вообще-то двери открываются туда-вниз. Ну, короче, поднялся асфальт, и они стали в земле пройти.
А кто-нибудь ими пользуется или нет?
Пользуются только как хранение банок, велосипедов, всякой утвари и так далее.
Машина, ну, понятно, скоро управа узнает о том, что пропадает такая дорогая земля, и, может быть, что-нибудь придумают, как бы их снести.
Да уж скорее бы. Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей, друзья, мы продолжим отвечать на ваши вопросы по теме «Автодела». Задавайте, звоните, пишите.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Автодела, тема программы. Почитаем ваши вопросы, сообщения в телеграм-канале и на смс-портала. Здравствуйте, хочу написать доверенность на право управления моим автомобилем родственницы, которая недавно получила права. Как правильно это сделать и в чем опасность для меня?
Опасность, собственно, в том, что, во-первых, штрафы будут все равно приходить вам, поскольку отвечает, вернее, к ответственности привлекается номинальный собственник автомобиля, и вам придется доказывать, в том числе и в суде, да, что эта доверенность была выписана, допустим, не за день до направления дела в суд, например, а заранее до передачи автомобиля. Это, во-первых. Во-вторых, если ДТП будет совершено лицом, который сидит за рулем, то в некоторых случаях суд может точно так же по той же причине признать, что вы доверенность написали только с целью избежания ответственности за ДТП, да, и ущерб могут с вас взыскать.
Еще раз, если будет ДТП, то что?
Если будет ДТП, то суд, весьма велика вероятность, взыщет ущерб не с водителя, даже виновного в ДТП, а именно собственника.
Потому почему? Что
есть такие,
за рулем же не он был.
В судебной практике есть такие споры, которые идут до сих пор. Кто является надлежащим владельцем автомобиля в момент ДТП?
Виновник.
В законе написано, что надлежащим владельцем является собственник или лицо, владеющее на ином законном основании. По доверенности, на основании договора аренды, праве оперативного управления и так далее. Вот. Но есть случаи, когда суды игнорируют и договор аренды, и доверенность, пишут, что собственник несет бремя содержания имущества, а потому он отвечает. Поэтому имейте в виду, что здесь такое вполне возможно. На мой взгляд, это совсем незаконно, потому что если есть доверенность, то она прямо подпадает под документ, который в Гражданском кодексе именуется как законное основание для владения. Но некоторые судьи почему-то это, мягко говоря, не согласны с этим мнением.
Понятно. А доверенности вообще сейчас же уже отменили?
Отменили необходимость иметь при себе документ на право владения. Вот раньше было написано давным-давно, что это доверенность, нотариальная, потом простая, потом любой документ, потом это из ПДД убрали. То есть для того, чтобы сесть за руль чужой машины, вам доверенность или иной документ не нужен. Вам нужны права, свидетельство о регистрации и страховка. Вот. Но я бы подстраховался бы именно доверенностью для того, чтобы законное основание было для управления, чтобы были шансы на оспаривание штрафа и отбиться от претензий потерпевших, если будет ДТП.
Михаил пишет, подскажите, пожалуйста, какой порядок постановки автомобиля на учет в другом районе, регионе, вернее, и номера какого региона при этом я получу, хотя сам хочу сам перегнать ввезенный автомобиль из Владивостока в Москву.
Порядок тот же, вы обращаетесь в ГИБДД и производите это регистрационное действие. Более того, вы можете провести это регистрационное действие в любом регионе. Если вы, допустим, машину купили во Владивостоке и перегоняете ее в Москву, вам ничто не мешает машину поставить на учет там во Владивостоке, но вам тогда присвоят номерные знаки с кодом того региона, где вы зарегистрированы. Если вы зарегистрированы в Москве, то вам присвоят вам присвоят госномер с кодом региона Москвы, но вам саму пластинку металлическую не дадут, вам придется выйти из подразделения ГИБДД, не садясь за руль машины, сделать эту же металлическую пластинку в ближайшей компании, которая там есть, повесить, тогда уж сможете ехать. То есть нет необходимости ехать через всю страну для того,
чтобы... транзитные номера отменили, что ли?
Транзитные номера сейчас есть только для выезда за рубеж. А транзитный, бумажный транзит, они отменены уже, дай бог памяти, лет 15, если не больше. То есть никакие транзитные номера сейчас не выдаются. Поэтому если вы купили
машину... Не, а вот в салоне покупают... там
без номеров. В салоне новая машина продается без номеров.
Да, это я понимаю. В марте 2019-го потерял водительское удостоверение, написал заявление. Затем через месяц был лишен прав. Исполнение лишения в другом ДПС. Вы поняли?
Да.
Понятно. До настоящего времени срок исчисления так и не прошел, так как ГИБДД говорят, что нужно было повторно сдавать после лишения в их подразделении. Правомерно ли это со стороны ГИБДД? Мне кажется, какие-то слова пропущены.
Думаю, нет. Дело в том, что срок лишения исчисляется либо с момента, когда удостоверение было сдано или изъято, либо подано заявление о его утрате. Вот с этого момента идет срок лишения. Если вас лишили, а вы удостоверение не сдали, то срок не пойдет
хоть через 10 лет он пойдет, если у вас это удостоверение изымут. Здесь история немножко другая. Права были утеряны, они были утеряны ранее, чем было назначено лишение. То есть после назначения лишения сдать их было, в принципе, невозможно. Поэтому отказ ГАИ того второго подразделения, да, первое, это условно там, где было заявление об утере, да, а второе подразделение, то, которое составило протокол и которое должно было исполнять лишение. Да. Поэтому их отказ выдачи удостоверения, я думаю, незаконный, потому что срок надо считать, что он пошел, так как вы не могли сдать удостоверение, не уклонялись от его сдачи. Более того, о его утрате уведомили об этом еще за месяц. Поэтому здесь, к сожалению, нужно получить отказ, идти к начальнику этого подразделения, общаться с ним. В случае, если согласие не будет достигнуто, тогда придется обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением, обжаловать отказ в выдаче удостоверения.
626-й пишет очень интересное сообщение. Я, правда, думаю, что это, конечно, глупость или фантазия его. Второй раз замечаю, в одно и то же время под окнами нашего дома в машине занимаются любовью. Причем еще не темно, ходят дети. Он спрашивает, это наказуемо или это не запрещается делать на территории собственной машины? Ну,
теоретически можно вызвать полицию, но это же не только на территории, но это, скажем так, в некотором роде на всеобщем обозрении. Поэтому, наверное, если полиция приедет, она может какие-то меры принять, например, штраф за какое-нибудь хулиганство или что-то подобное.
Ой, господи, пока полиция приедет, там уж все закончится.
Ну, надо, значит, с самого начала процедуру вызывать.
Здравствуйте, полиция, вы знаете, у меня под окнами в машине занимаются любовью.
Нет, я бы сообщил, что у меня под окнами стоит машина, которая раскачивается, из нее раздаются крики, визги, что происходит непонятно, может быть, кого-то убивают. Возможно, сотрудники приедут быстрее.
Хороший совет, хорошо. Далеко не во всех случаях выплачивают компенсацию. Сейчас многие местные чинуши оформляют как самострой и сносят. Все, никаких денег не будет, пишет Михаил, это по поводу гаражей.
Да, да, да.
Это мы уж прочитали, какой порядок. А вот еще добавляет, что в ГИБДД запросят свидетельство на наследство. Это вот автомобиль Сергея, который
для регистрации.
Лучше оформить это все. Автогосуслуги давно работает. Год уже не вожу с собой документы. Там есть QR-код и все фотографии. Сколько раз останавливали, и проблемы нет, пишет Виталий.
А вот если проблема возникнет, то машина отправится на спецстоянку, например, за отсутствие при себе регистрационных документов, и заберете его оттуда только, когда привезете бумажный оригинал. Так что вы рискуете, поскольку много раз говорили, в том числе и чиновники из ГИБДД, что это приложение не освобождает от обязанности иметь при себе оригинал документов.
Так, а я еще раз вот не угомониться никак, слушатель, занятие любовью в автомобиле, это незаконно? Это потому что
незаконно публичное... Не это, а незаконно то, что это происходит в публичном месте. Да, поэтому если это происходит в глухом лесу, наверное, здесь никакого нарушения нет. А если это происходит во дворе, где ходят дети и все это наблюдают, то все-таки, наверное, это можно расценивать как нарушение, допустим, норм морали и так далее.
Угу. Вспоминается
фильм... А уж сотрудники полиции подберут статью соответствующую.
Вспоминается фильм «Забытая мелодия для флейты», помните?
Мне тоже вспомнилось, да.
Да, вот, почему... Нет, у меня машина такси, а страховка обычная. При ДТП мне что-нибудь будет? А мне что-нибудь выплатят?
Вам-то не выплатят, потому что, скорее всего, страховая компания может даже указать, что ваш договор расторгнут, потому что у вас машина как такси используется, а страховка обычная. Уж точно они не выплатят вашему пострадавшему, если такое таковое будет, потому что получается, что при заключении договора вы ввели страховщика в заблуждение, и поэтому, скорее всего, отказ будет в выплате обязательно.
Угу.
Просто страховка на такси стоит очень больших денег, там же страховка неограниченная на всех допущенных к управлению без ограничений, поэтому она стоит в среднем, там, по-моему, то ли 60, то ли 70 тысяч. Конечно, многие экономят, покупают страховку без указания, что это такси, и в случае ДТП возникают такие проблемы.
65 тысяч, вот пишет Павел, ОСАГО на такси. Буквально вчера видел, как парочка занималась любовью на территории парка, навстречу им шли два гвардейца. Решил не ждать продолжения шоу. Что же, Михаил, наоборот, надо было подождать, посмотреть, что произойдет. Это же всегда интересно. Как-то зашла наша программа в другую сторону.
В оригинальное русло, да.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Нет, не добрый. А вот сейчас будет добрый. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, подскажите, пожалуйста, вот пришел штраф на госуслуги, я его оплатил, а потом мне пришла бумажная, ну, вот эта, в конверте. и там ни номер моей машины не видно, ни сколько я должен оплатить, вообще ничего, как бы, ну, машина есть сама, а вот номера нету.
А как так? На фотографии должна быть машина, и более того, там впечатывается и крупным планом сам номерной знак.
Рядом там справа, что ли, есть?
Вот, да, да, да. Нету, это просто черные квадратики. Ни на большой фотографии, ни отдельно, все просто черное, ну, черные квадратики.
Машина-то ваша?
Ну, похоже, что машина-то моя, но... Стоит ли такой штраф оспаривать или нет?
Вы знаете, тут, возможно, вопрос только чисто технический. Например, забарахлил картридж в принтере, на котором печатаются миллионы этих бумажек за сутки, да? И, например, в памяти камеры, конечно, есть кадры очень красочные. То есть, если, например, вы подадите жалобу, инспектор ГАИ или судья истребует все эти фотографии, а их там хранится много, не одна-две, которые впечатываются, их там много, штук 10, да? И, возможно, там фотографии будут в электронной форме очень качественные, и тогда будет видно, что это ваша машина. Хотя формально в постановлении получается, что впечатано непонятно что. Может быть, ради интереса попробовать, но нам нужно понимать, что, скорее всего, суд истребует серию снимков, которые хранятся в памяти камеры, а там-то все будет хорошо видно.
Понятно.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, прямой эфир, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
Здравствуйте.
Выключите радио, будьте добры.
Выключил. У меня такой вопрос, Максим из Москвы. А когда будет уже как-то по-простому страховаться либо машина, либо водитель? Чтобы вот так вот передал ключи с документами и все. А у человека есть страховка на себя лично.
Думаю, что никогда. Думаю, что никогда, потому что наш многострадальный закон об ОСАГО и прилагающие к нему правила постоянно меняются, постоянно не в лучшую сторону. Вот сейчас опять страховщик говорят, давайте мы увеличим срок ремонта, потому что запчасти невозможно доставить. Так что я думаю, что ожидать изменений закона в лучшую сторону нам, наверное, не приходится. Хотя логично, конечно, страховать не машину, а ответственность владельца, потому что если у вас 5 машин, а вы один, вы должны купить 5 полисов на 5 машин. Но передвигаетесь-то вы один на одной за машину, поэтому логично. Может быть, правильно сделать, допустим, если машина одна, а водителей несколько, как в такси там, или в каком-то корпоративном парке, да, может быть, должна быть одна машина, и, вернее, одна страховка на одну машину и всех водителей. Может быть, должна быть страховка на случай, когда у вас один человек и несколько машин, должна быть на конкретное лицо. Но это уже вопрос такой, это вопрос фундаментального изменения принципов ОСАГО, поэтому думаю, что очень много лоббистов есть на этом рынке, мы их вряд ли с вами сможем побороть.
Это все понятно, но в Америке как прекрасно, мы прям видели в кино, он кидает ключи и все, езжает, и все понятно, что у них как-то с этим просто.
Ну, к сожалению, до Америки нам еще, наверное, в этом плане далеко.
В этом плане, да.
Тем более, что там система страхования существует десятки лет, а у нас страхование появилось 22, по-моему, года назад, и вот каждый год все оно меньше и меньше, скажем так, отвечает нашим интересам.
Ну, скопировать же можно было. Да. То есть разговоров об этом пока нету, правильно?
Разговоры, по-моему, только у нас с вами идут, а вот в верхах об этом, по-моему, сейчас не задумываются.
Спасибо большое. Всего доброго. А вы знаете, кстати, как расшифровывается КАСК, Сергей?
Нет.
Нет?
Нет.
Но есть такое
мнение... Это английская аббревиатура, наверное, да?
Это испанское вообще слово, да. Но обозначает, как у нас КАСКа.
Так.
Вот. Но в интернете ходит мнение, что расшифровка аббревиатуры КАСКа – это комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности. Но на самом деле это не аббревиатура. Это просто слово.
Это кто-то придумал, видимо, да, расшифровку этой аббревиатуры.
Да, это придумали в интернете, ходило. А вообще это слово придумано, взято из испанского языка и обозначает, ну, просто каску и все.
Странно, что из испанского, поскольку я, если не ошибаюсь, страхование-то возникло в Англии еще лет 300-400-500 назад.
Когда... Нет, может быть, и англичане также называют это, может, и в Англии это принято, но само слово каска у нас, оно вот оттуда, испаноговорящих.
Интересно, как этот вид страхования минуется, допустим, в той же Америке или за рубежом вообще?
Надо выяснить. Сейчас пока поговорим, я почитаю. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений меня зовут. Вопрос такой. Стоял на перекрестке переступ линии на красном сигнале светофора на автобусной полосе. Сзади появилась машина МЧС. Включила резко, ну, одним словом, люстру включила. Я уступил дороге, а она меня шоркнула и уехала.
Что она сделала, поцарапала?
Да, поцарапала. И не останавливалась, уехала. Машина ехала на улицу. Ну, мы там через их узнали, что как, номер все узнали. У меня вопрос такой. То, что он ехал на выезд, не будет основанием того, что он как бы не понесет ответственности?
Ну, если говорить об ответственности его за оставление места ДТП, то формально это забота водителя, потому что его должны привлечь за оставление места ДТП, а он уже будет доказывать, что он действовал в состоянии крайней необходимости, ехал на выезд, спешил, там люди горели, погибали, и он спешил им помочь. В принципе, абсолютно уважительная причина, но, с другой стороны, вам-то от этого не легче, поэтому вам нужно обращаться в страховую компанию, возмещать ущерб, а страховая компания уже взыщет ущерб, видимо, с той части, которая приписана автомобилю.
То есть он от ответственности он в любом случае не уйдет. Я правильно понимаю? То, что его прав лишат, мне это без разницы. Мне самое главное, чтобы от ответственности не
ушел. Дело должны административно возбудить. Скорее всего, направят его в суд. А уже суд может признать, что если будут действительно документы, что машина именно в это время, в этом месте спешила на срочный экстренный вызов, то это уже право суда признать,
что... Да, там проследили, он действительно ехал на выезд, там по другому адресу совершенно. Это в Москве.
Ну, тогда водитель должен попросить суд прекратить дело в связи с тем, что он действовал в состоянии крайней необходимости, и никакого иного способа, кроме как уехать, тем более, что он, слава богу, не совершил тяжкого ДТП, да, у него не было иного способа, кроме как успеть помочь людям. Поэтому здесь действительно одно дело царапина, другое дело помощь людям, которые нуждаются в какой-то экстренной помощи.
Все, я вас понял, спасибо.
Пожалуйста. Сейчас я еще дочитываю по поводу, как в разных странах это называется, но я нашел вот еще какую самую интересную информацию, что в России самая большая страховая выплата по КАСКО была сделана в 2007 году. За всю историю.
Миллионов 30, 40, 50?
Ну нет, поменьше. А автомобиль в 2007 году, Lamborghini Микреладо, наверное, страховая сумма была 10 миллионов 950 тысяч, а выплатили за аварию 7 миллионов 726.
Это 2007 год?
Да, 2007.
Но по нынешним меркам 10 миллионов за Lamborghini, только если в долларах.
Ну да, нет, сейчас, но по нынешним это, конечно, будет совершенно другая. Сейчас, я думаю, что в разы больше. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Приветствую вас, меня зовут Добрый Сергей. Вот. У меня вопрос такого характера. Подскажите, у меня угнана машина была еще в 2017 году. До какой поры она будет там мне числиться?
Числится она будет на вас до тех пор, пока вы не прекратите ее регистрационный учет, потому что, если я не ошибаюсь, сейчас у нас вступили в силу поправки в закон о регистрации транспортных средств, и там есть такая норма, что автомобиль может быть снят в связи с нахождением в розыске. Это нужно для того, чтобы, соответственно, вам не платить транспортный налог и каждый год не бегать между налоговой и ГИБДД со справками о том, что машина в розыске, поэтому она не является объектом налогообложения, и чтобы к вам претензий по этому поводу не было.
Все. Принято, спасибо большое.
Всего доброго. Почему? Потому что с точки зрения закона раньше было написано, что снятие вообще регистрационные действия с автомобилем, который находится в розыске, запрещены. Но вот были, по-моему, поправки, которые позволяют снять машину с учета, если она находится в розыске, вот именно для той цели, чтобы не платить транспортный налог. Она, конечно, останется в розыске, но как бы объектом налогообложения быть перестанет.
Вигель Антонов пишет: заезжал в подземный паркинг моего ЖК, и на мое авто упал ограничитель высоты. Знак такой тяжелый, на цепочках. Я все сфотографировал, был свидетель, охранник паркинга, но я никого не вызывал и уехал. Потом уже обнаружил, что количество поцарапанных элементов 3 штуки. Боюсь, что страховая откажется, нет справок, у меня каска.
Вам нужно посмотреть правила страхования. Почему? Потому что в некоторых правилах страхования страховщики предусматривают, что вы, допустим, в течение периода страхования можете рассчитывать, допустим, на окраску одной кузовной детали там, стоимостью такой-то, или не имеете права. Нужно посмотреть. Вообще, конечно, это формально ДТП. Нужно было вызвать ГИБДД, выяснять, кто является владельцем этого знака. Скорее всего, это управляющая компания. Но у вас были бы хотя бы документы из ГИБДД. А вот если у вас страховая компания не прописала такую возможность, как получение ремонта одной детали, допустим, в год, да, без справок из ГИБДД, то вам придется что-то, извиняюсь, придумать, каким образом справки получить о том, что машина была повреждена именно в этом месте, именно этим знаком, то есть как бы отвечает управляющая компания.
Борода пишет: супруги, пора менять права. Что-либо поменялось в последнее время в замене прав? Можно ли менять в МФЦ? Есть ли такое, какое-то наказание, если срок просрочился уже на месяц?
Нет, если
а если права у вас истекли месяц назад, то есть в этом году, да, то я вас обрадую, у нас срок действия прав, который истекает в этом году и в следующем, продлен на 3 года, то есть мы прибавляем к дате, которая на них указана, как дата окончания, еще 3 года, и еще 3 года в России с ними можно спокойно кататься. За границей рискованно, потому что за границей постановление нашего правительства, которое продлило, не действует, и там скажут, у вас права истекли. Но вот если вы хотите права получить, то действительно надо получить медсправку, обратиться в МФЦ или в ГИБДД, кстати, почему-то периодически у них происходит в очередной раз сбой, когда невозможно записаться на регистрационные действия, на получение прав, поэтому уточняйте это. И, ну, если есть время, поменяйте.
А, добрый день. Алло.
Алло.
Да, да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня эвакуировали машину каршеринговую. Ну, это было где-то еще год аж назад, вот, и там, ну, я там оплатил, с каршерингом разобрался, все вопросы, но сейчас у меня пришло вот недавно буквально, значит, судебное уведомление о том, что у меня неоплаченный был штраф 3000 рублей, я так думаю, я так и не пойму, за что это, видимо, может быть, под сплошную я поставил, знаете, вот где... разграничители при повороте парковки, парковка разграничена, и там вот этот такой вот островочек такой.
Это судебный штраф именно или из ГИБДД? Что за штраф?
Это штраф был наложен этими, московским паркингом, вот этих, кто эвакуирует.
Это АМПП, да. Ну, вообще, эвакуирует АМПП, вернее, МАДИ. Если вы нарушили разметку или знаки, то штраф описывает сотрудникам Московской административно-дорожной инспекции МАДИ. Вот, но они, видимо, сделали как? Они, скорее всего, оформили штраф на компанию каршеринга, владельца номинального, да, а компания, возможно, успешно оспорила данный штраф, и в отношении вас вынесли постановление о том, что вы виноваты, потому что компания доказала, что нарушение было совершено именно вами, как арендатором на данный момент.
Я понял. И вот мне просто сейчас пришло двойной размер, я просто не знал, я думал, что я все уплатил, соответственно, каршеринг я тоже оплатил этот, ну, они, у них там свои штрафы, я так думал, что все уплачено.
У них договорные, да, у вас административные, это, как говорится, две больших разницы, да.
Ага, ну, в общем, там дело в том, что в двойном размере мне уже присудили, уже 6 тысяч.
Это странно, почему? Потому что если вам присудили в двойном размере, значит, уже был выписан штраф первоначальный 3 тысячи рублей, вам его не вручили, не отправили или отправили на другой адрес, а потом в отношении вас составили протокол, вас тоже должны были вызвать в МАДИ для составления протокола, потом вас должны были вызвать в суд для рассмотрения дела по статье 20.25, и только потом могли вынести постановление с удвоенным штрафом. Видимо, вы не проживаете по месту регистрации, либо какой-то адрес указали неверный, потому что к вам должны были приходить документы и из МАДИ, и из суда.
А как-то оспорить сейчас это можно?
Получите, срок можно как-то восстановить? Получить это постановление, если оно не пролежит на почте, обратно не уедет, то у вас будет 10 дней с момента получения копии постановления для обжалования. Если получите позже, тогда надо к жалобе прилагать ходатайство о восстановлении срока, ссылаясь на то, что вы пропустили по уважительной причине, например, получив постановление по истечении этого срока, или там не жили по этому адресу. То есть тут надо уже будет придумывать причину.
Я понял.
Пожалуйста.
Хорошо, спасибо.
Да,
спасибо.
Пожалуйста. Так, пишет, значит, слушатель, если мои права заканчиваются в 25-м, получается, продлено аж до 28-го?
Да.
Гиви пишет. А у нас когда-нибудь отменят обязательная ОСАГО, если есть КАСКО, или обязательно нужно две страховки? Всегда просто странно.
Никогда не отменят ОСАГО, это ваша обязанность. ОСАГО – это ваша обязанность, а КАСКО – это ваша добрая воля. Поэтому, скорее всего, ОСАГО никогда не отменит, потому что мы понимаем, какое там стоит лобби за всей этой финансовой пирамидой.
Ну и напоследок 671 спрашивает. Нашла в машине черепаху. У меня в доме нет, у соседей, у родственников тоже. Что делать?
Откуда она могла взяться?
Не знаю.
Может быть, позвонить в какую-нибудь ветклинику или какой-нибудь приют, который черепаху эту примет к себе.
Главное, чтобы черепаха не залезла под педали, потому что у меня у знакомой была такая история, что во время... Она заводила машину, а там сидела черепаха, а машина не заводится. Она ее только купила. Ну и, значит, она позвонила в автосалон, говорит, дурацкая у вас машина, приезжайте, я хочу поменять. Приехала служба, заглядывает, а там черепаха сидит. Девушка, а что ее туда посадили?
А как она там оказалась?
Племянницы потеряли ее, она уползла у них из коробки.
Ну вот видите, за рулем нужно быть всегда внимательным, учитывать даже такие ситуации.
Сергей Радько был сегодня народным адвокатом, Марк Челноков был с вами, спасибо, пока. Спасибо, Сергей.
До свидания.